большей мере по этой надзвичай важной, скажем, надзвичай социально важной позиции выник 2010 года, конца 2010 года, досягнуты и навод перевышены. Вот у Фейсбуку Александра Чубрика одна наведница написала, как такое может быть. Так вот и соправды, как такое может быть, особливо на фоне тех, как мы памятаем, алармичных прогнозов конца 2011 года, что все катастрофичное падение, все протягнется, все рухнет. И вот чомусьці, по меньшей мере, по вот этой формальной так бы, личбе, оно все вернулось. Александр, чому?
Питание, якое, ну, скажем так, отказ на якое починається не в другом квартале 2012 года, коли урад ніяк після доволі добрих виніків першого кварталу, коли там шмат почекав зниження ВВП, дякуючи там всяляким розчиняльникам там і нафтопродуктам, ВВП рос, ну погляділи, все добре, і давай виконувати задачу по досягненню 500 доларів. Ось прикладно в другому кварталі почався цей рост вельми хуткі заробків, які просто ну, поскорився ще більше, просто досягнув там для них історичних максимумів у третьому кварталі, ну, що було цілком натурально, тому що в третьому кварталі були парламентські вибори. Але що мене здивило в цій ситуації, то, що цей рост не заповолився у четвертому кварталі 2012 року, то, що він навіть поскорився. Ну, і тут насамреч доволі цікава річ, ну, насамреч, річ, але чому так відбувалося, дагэтуль мені немає доброго отказу на это питание, потому что, ну, коли поглядеть, например, ну, один максимум отказ, это коли поглядеть на то, что бывалось с ростом ВВП после первого квартала, тут довольно интересные речи робились. Ну, по-перше, он заповольвался до третьего квартала, а потом, чомусь у кастрычнику, статистичный офис переглядел методологию, поводили якой поддерживающий ВВП. І виявилося, що за перші 9 місяців рост ВВП, ну, прикладно на 1% пункт, оказався хвилюче худшим, чим те, що початково подавалося статистики по новій методології.
Сергій, який ваш відказ? Ну, от я пам'ятаю, ви у кінці 2011 року казали, що, ну, фактично весь цей кризис мав валютну природу, і що влади просто не хотіли відпустити курс, от відпустили б, так все б у красовіку 2011 скончилося. Але питання не просто як вийшли з кризису, а як фактично вернулись на узровень кінця 10-го року. Откуль дровишки, откуль от такі гроші з'явилися?
Во-первых, все-таки ситуация сейчас, она не аналогична декабрю 2010 года, потому что действительно, если смотреть только на зарплаты, то кажется, вроде как мы вернулись в это же время и даже в определенной степени превзошли. С одной стороны, у нас ведь помимо инфляции местных цен, можно сказать, была инфляция доллара на самом деле, потому что покупательская способность его за это время упала. То есть нынешние 550 долларов, которые средние заработные платы есть сейчас, они, в общем, на них можно купить меньше, чем на аналогичные 550 долларов там, в декабре 2010 года. То есть это все-таки цифра ниже, я думаю, что так, в общем, ощутимо ниже. Плюс, что особенно важно, ведь кризис 2011 года был создан не только и не сколько разгоном заработной платы, сколько искусственным стимулированием экономического роста через такой волшебный механизм, как инвестиции в основной капитал. И фактически именно вот бурный рост инвестиций, причем он еще продолжался даже во время экономического кризиса, у нас пик и роста ВВП, и пик роста инвестиций в основные средства, это был май 2011 года, то есть там уже вовсю полыхало, а мы радовались примерно 20% росту инвестиций год к году и 14% там, с небольшим процентов роста ВВП. И вот как раз таки что отличает 2012 год от 2011, это то, что довольно существенно как раз внутренние инвестиции упали. И я бы даже сказал, что именно падение внутренних инвестиций примерно сколько там, процентов 15, по-моему, год к году получается. Вот, это вот как раз, наверное, это и было основным фактором, который ну, позволило предотвратить кризис, который мог бы быть вызван стимулированием внутреннего спроса через рост доходов. Поэтому все-таки ситуация не аналогична.
Сергей, я вас перепиню. А вот вы потлумачите вот эту деталь. Вот, до речи, я размовляю с экономистом Леонидом Злотниковым. Вот он некие подлики зробил и сказал, что вот як бы 550 доляров конца 2012 года, это 420 конца 2010 года. Але от чего цены-то растут в долярах в Беларуси? Ну, это ж як бы такой якорь.
Нет, цены-то растут у нас быстрее, чем происходило ослабление курса, поэтому очевидно, что, скажем, одна и та же потребительская корзина в долларах, она сейчас стоит дороже, чем раньше. Соответственно, покупательская способность доллара меньше, чем в 2010 году. Это, в принципе, была довольно сознательная политика властей. Это было очень четко видно по 2012 году, что регулируемые цены росли быстрее, чем цены рыночные. Это, в общем, где-то это делалось для того, чтобы как раз в какой-то степени минимизировать последствия вот такой вот раздачи слонов, повышения зарплаты до обещанных когда-то давно уже этих 500 долларов. Вот это было видно через темпы роста акцизов на товары, это очень хорошо было заметно, на темпы роста услуг ЖКХ, хотя, несмотря на то, что власти считают, что это было, в общем, недостаточными темпами делалось, но это все равно, в общем, было довольно ощутимо. То бишь, иными словами, то, что остается на руках, в общем, так, потребительский бюджет домохозяйства, этих денег, в общем, меньше, чем в реальном выражении, чем та ситуация, которая была в декабре 2010 года. Ну и плюс, конечно же, важный момент, почему это снова к кризису не приводит. Все-таки тогда очень велики были девальвационные ожидания, и мы помним статистику покупки наличной валюты населением. То есть тогда обещанные 500 долларов население побежало буквально превращать в 500 долларов. Вот, и, как мы помним, значит, наша система банковская это не перенесла.
Ну да, и как высветлилось, для Александра Егоровича стало велизарным чудом, что, оказывается, не только, так сказать, богатеи там и буржуи, а пенсионеры делают. Александр, а как вы вот можете потлумачить, так бы мовить, на пальцах? Ну, в Злучених Штатах, где этот самый доляр, ягоная, так сказать, батьковщина, там цены, сдается, не так уже мощно в долярах растут. Врешті решт, ну, цены, скажем, на шерспожив там у России, в Польше, якія, скажем, у Беларусь можно завести, но яны в долярах так само не растут. И сдается, коли в Беларуси некие цены штучно в долярах растут, то повинен працовать, ну, некий механизм такого, так сказать, гандлевого арбитража. Люди едут в Россию, привозят больше данный товар, и цена повинна бы сбиваться была. Як можуть у Білорусі рости ціни в долярах? Чому вони ростуть?
Я б сказав так, що ви глядіть на динаміку такого показника, як реальний курс білоруського рубля до доляра, так, який вилічує там відносно інфляцію в Білорусі і Злучених Штатах і змінення курсу номінального білоруського. То ми ще не вийшли на докризисний узровень, але ми нашмат зараз білоруські товари дорожили у долярах. Вмірені у порівнянні з 2012 роком, але не з 2010. Ну, мені тяжко сказати, ну, докладно, на чому ґрунтувався господар Злотніков. Але коли ось на пальцях, то, ведаєте, я коли, ну, мені вдалося там 2 роки попрацювати в Азербайджані, я коли з'їхав з Мінську Азербайджану, в Баку, я був впевнений, що Мінськ – це такий дорогий город, ну, порівнянні там, не ведаю, з Варшави, там, навіть з Вільні. Я приехал в Баку и зрозумів, что в Минску можно доволі не кепско жить. Ну, все, знаете, нафтовая країна, все такое. После тягом першого года, это как раз был 2010 год, я бачу, ось вертаюся до дома, там раз на месяц прийду. Я бачу, як цены у Минску наближалися до цены у Баку. После будущих кризисов в Минске знову зрозумився таким вельми приємним городом для життя. А лишь ось зараз узгадуючи бакинские цены, я разумею, что цены в Минску уже навод шмат, какие цены в Минску перевысили цены в Баку. Это у нафтовой країни. Ну, чому так отрывается, ведаете, ну, одна из головных проблем в Беларуси, это мы не убачим это вельми так яскраво с официальной статистикой, потому что, ну, все ж таки официальная статистика, она замирает там эти цены, я не ведаю никаких крамок, хочется у них потратить. Отсутность этой конкуренции по сравнению с разными странами, она вельми мощно размежевывая мощности для уменьшения цен и для захования низких цен. Ну, а коли заробки растут такими темпами доляровые, то чому б не подвысить и цены доляров?
Процесс передачи после обвестки.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подзеи дня. Комитет правоу человека ААН шакая от Беларуси выканание рашения по справе Ковалева. На территории Слонимского района зарабили склад пестицидов, которые пролежали у сховищах каля 40 годов. Александр Лукашенко выказался за створение белорусской школы аховы здоровья и запотребовал забеспечить у этой сферы пераемных поколений. Войсковое керавництво Российской Федерации вертая на армейскую технику советскую символику. У Могилеве вся реклама про обвешение города культурной столицей Беларуси и СНД подается по-российску. У Москве затримали двух белорусских злодеев у законе. Фильм «У тумане» режиссера Сергея Лазницы, поводле оповести Василя Быкова, названы наилепшим фильмом 14-го международного кинофестивалю у Триесте.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – средний заработок $500. Поспех, уявность, типролег нового кризису.
Наступное мое питание тычется темы, якая завсёды возникает, когда мы говорим про белорусский экономичный суд, вот теперь про вертание в этот экономичный суд, як-нияк, но все-таки $500 сматерство. И вот при этом говорится, ну так это все Россия, это все российская допомога, российские преференции, российские там гроши, кредиты и так далее. Але, видите, у меня возникла такая аналогия, не ведаю, на кольки вы ей погодитесь. Ну вот шмат где доводилось читать про знакомитый план Маршалла после войны, який-то поднял там всю Заходнюю Европу, разбуранную войной, с коленов, принамсі подняв Німеччину. Вот я поглядел неяк лічби. Допомога, якая пошла по плану Маршалла Німеччині, Заходній Німеччині, за три годы, 48-51 год. 1 млрд 300 млн долларов. Ну, понятно, тогда доляр был не такий, как зараз. Цены американские за этот час выросли в 10 разов. В краине, якая была разбита в дым, в краине, на якую были накладены репарации, краина, якая стратила тротину своей территории, якая стратила 6 миллионов человек загибных. И что, вот только эти 15 миллиардов, ну да, 15 миллиардов, и что, и они зарабили с галечи процветания, но, может, что-то и от немцев залежало. Так вот, так же и с вот этими российскими грошами. Ну, так есть российские гроши, так есть российские дотации и так далее. Але, может, не только у них справа. Так, Сергей.
Вообще говоря, конечно же, улучшение условий торговли с Россией в конце 2011 года действительно очень здорово повлияло на ситуацию в 2012. Я всегда противник того, чтобы называть это какими-то там дотациями, субсидиями или чем-то еще. Это вот, на самом деле, просто условия торговли. Да? То есть это, грубо говоря, то, что мы и так должны были бы уже давно получить из-за своего участия в таможенном союзе и дальнейших там интеграционных проектах с Россией. Вот. Это, конечно же, достаточно существенная доля того, что, в общем, в 2012 году никаких кризисных тенденций не наблюдалось. Вот. А другое дело, что почему нельзя сравнивать ситуацию послевоенной Германии с белорусской? Все-таки там, вы же понимаете прекрасно, что расти с низкой базы, когда у вас промышленность практически там разрушена, а кое-где и там сознательно вывезена просто на корню. То есть создание с пустого места новых предприятий все-таки как бы гораздо проще, чем когда вы оказываетесь такой вот, как Беларусь, переиндустриализированной страной, ориентированной на весь Советский Союз. И вот что потом делать с этими предприятиями, мы видим, что, собственно говоря, вот этот пропагандистский план модернизации, это фактически вот какая-то, хоть какая-то попытка хоть как-то ответить на вопрос, а что же делать с этими предприятиями, которые как чемодан без ручки и нести тяжело, и бросить жалко. Несомненно, ну, вообще говоря, особые отношения с Россией, это они всегда у нас были фактором высокого экономического роста. Там, помнится, сами россияне чуть ли не на 50 миллиардов насчитали нам наших выгод от, значит, со времен обретения Белоруссии независимости. Вот. Я, в принципе, считаю, что это как раз может быть одно из действительно больших достижений, которое может нынешняя власть себе в заслугу поставить, потому что никому, в общем, из постсоветских стран так удачно кормиться благодаря России не удавалось, и беспрепятственный доступ на российский рынок, ну, относительно беспрепятственный, сейчас он уже не настолько беспрепятственный благодаря какому-то странному механизму, которого быть не должно в едином экономическом пространстве под названием балансы. Понятно, что это, в общем, действительно довольно существенно повлияло на наш экономический рост.
С другой стороны, да. То, что это фактор, это всем видовочно. Угу. Вага. Ну, а коли бы его не было? Ну вот вы сказали, 50 миллиардов там, значит, российцев. Хорошо, примем это. 50 миллиардов, я так разумею, здесь прикладно за 15 годов.
Да-да.
Это прикладно годовые ВВП. Но это шмат, но это годовые, это не то, что значит там полова бюджета, типа полова ВВП обеспечивается Россией. То есть это все-таки вырашальный фактор, и это ну, важный, корыстный, добрый и так далее, але Беларусь, коли бы, вот скажем, этот фактор отрезать, Беларусь не была бы абсолютно в полной галече, крахе, катастрофе и так далее.
Я, да нет, конечно же. Нет, конечно же нет. Я, если считать даже те преференции, которые нам удалось получить на 2012 год благодаря снижению цены на газ и благодаря отсутствию вот этой таможенной пошлины экспортной на сырую нефть, которую от России получали, ну, естественно, за вычетом обратных трансфертов, то это где-то ну, от силы 2-3 миллиарда долларов в год при ВВП примерно там, 55 миллиардов. То есть это вот я бы не сказал, что это какая-то прям определяющая величина.
Александр, а как вы можете вот отказать на это питание? Вот вага, важность, критичность вот этих, скажем, клубка стосунков с Россией, не будем, коли Сергей не дозволяет называть это там дотациями, преференциями, но тем не менее, вот это некий как бы трансфер. Гроши оттуда идут сюда. Насколько он вырашальный? А коли он не вырашальный, ну вот, так сказать, чему працует все-таки дает некие выники, экономика, якая с пункту гледжання ліберальної парадигми, в принципі, должна давно була б накритися медним тазом. Вона так накривається, потім з-під таза вилазить і знову не розвивається.
Ну, глядіть, на кінт того, як это, яка вага усі тих стосунків з Росією у 2012 році, однозначного отказа нема, тому що це стосунки, як слушно говорив Сергій, почалися не в 2012, не в 2011 році, а в 1995, здається, коли было подписано соглашение про мытный связ с Россией. Фактично, тогда мы отримали доступ на российский рынок, пусть это там спрошенный и там преференциальный. А фактично мы были оборонены на уровне с российскими. Наши предприятия были оборонены от конкуренции на уровне с российскими. А мы отримали крипту, мы отримали данные газ и нафту. Ось, ну, а 12-й год, видовочно, что данные газ и нафта, и они повлияли на ситуацию и, ну, скажем так, те стосунки с Россией, которые мы отримали, например, до 2011 года, и они были критичными для ситуации в 2012. Почему? Первое, и они были критичными, и их уплыв на сам речь, он не становший, он одновный. А чому? Тому що, наприклад, це на цього русські влади серйозно обмірковували прогноз на 12-й год полтора відсотки темпу росту ВВП. Усерйоз починали вже голос сказати про там те, що треба робити структурні реформи. А у них отрималося спинити кредитування економіки там про банківське рефінансування. Тобто, ну фактично була розгорнута така амаль проринкова риторика уладами. А после пришли российцы и сказали, хлопцы, у вас тут гроши бракуя, давайте мы вам расширяльники там дозволим больше гнать. Нафтопродукты не проблема, там не газ, или ласка, там за трансгаз 2,5 миллиарда на эти вы стремаете, и еще вам там амаль без выполнения уловом, дамо гроши там из Евролиска, это банк развития. Тобто, отримується, що коли, як тільки білоруси, а білоруський урал почав думати нечто на керунку реформу, і зміна тої самої економічної моделі, ну, можливо, там не радикальна зміна, але ну, там певних змін економічної моделі, гроші не проблема. І після цього, після виніку першого кварталу, уся проринкова риторика була згорнута. Фактично, вона була згорнута, наприклад, 2011 року, коли Лукашенко сказав, що полтора відсотки не ходить, а то 5-5,5. Ми скоро отримали ті самі полтора відсотки, і то тільки половиною методології по пліку ВУП.
Олександр, ви вже, в принципі, почали частково відказувати на моє останнє питання, яке тичеться того, як би мовити, чим серце супокоїться. Ну вот 12-й год, значит, скончився такими пригожими, так сказать, лічбами. Урад отрапортував, все, 500 баксов, коли ласка, так сказать, як обіцяли, все вернулось на коло своя. Но это коло своя, это снежень 10-го, это соковик 11-го. То есть, ти не може вот этот вот весь механизм, який спрацював тады, ну, спрацювати зараз, а махчима некий інший кепський механізм.
Я бы так сказал, что у нас и не в ситуации 2010 года, и не в ситуации соковика 2011 года. Глядите, обеими истотное отрознение того, что мы имеем зараз, от того, что мы имели у 2010, например, 2011 года, то, что зараз мы имеем де юре, нам все, мы имеем плавающую. Бог тады клуб був фіксований, тады резервів не було зусім ніяких. Ось, ну, тому вони були фактично там глибокі мінусі, ну, не вельми глибокі мінусі, коли викинуться були гроші, які у нас банк був вільний комерційним банком. Ось, ну, тому утримати ситуацію, як слушно заважу Сергій, тады девальваційні чекання були вельми високими, а зараз, дякуючи складності білорусів і високим ставкам, ну, таких девальваційних чекань нема. Хоча, коли ставки зменшить, вони одразу з'являться. А ми трохи в іншій ситуації. Які довготермінові перспективи, вони так само доволі сумні, навіть з уліком митного зв'язку, просто тому, що у Росії, ось як нам нашим найбуйнішим гандлевим партнером, а у інших країнах, там у Євросоюзі, і ввогулі у світі зараз рост економічно заповольнюється. І це значить, що попит на нашу продукцію буде расти повольно, і більше того, може, він навіть буде ввогулі скорочатися.
Ну, я, в общем, соглашусь з Олександром в тому, що ситуація, звісно, не предвещає каких-то кризисных сценариев, аналогичных там 2011 году. Действительно, важнейшее завоевание вот, кризиса 2011 года, к которому очень долго власти приходили, хотя это решение лежало на поверхности, это переход к плавающему валютному курсу и жесткой, ну, относительно жесткой денежно-кредитной политики. И мы видим по факту, что именно эти вещи, ну и плюс, конечно же, ограничение внутренних инвестиций, ситуацию довольно эффективно решила. С другой стороны, все, что произошло, это, ну, как бы, такой вот, что ли, острый синдром был снят, да, то есть у хронического больного случился инсульт. Вот инсульта спасли, а хронические заболевания никуда не делись. И, в сущности, ведь если смотреть как генеалогию этого прогноза на роста на 13-й год 8,5%, видно, что он рождался под давлением обстоятельств, из которых очень важным является то, что, ну, во-первых, даже несмотря на то, что эти $500 мы достигли, все равно разница в зарплатах с соседней той же Россией по отдельным позициям в 2-3 раза существует, соответственно, есть велик риск оттока квалифицированной рабочей силы, с этим что-то нужно делать. С другой стороны, даже вот те внутренние инвестиции, которые у нас были главным драйвером вот, стимулирования экономического роста где-то примерно с 2005-2006 года, эффективность их падает постоянно, это очень хорошо видно, несмотря на их валовой рост, отдача на них все время уменьшается. Иными словами, мы, так сказать, в общем, медленно, что ли, наш промышленный комплекс деградирует. Отсюда и появилась вот эта идея, значит, поголовной модернизации каждого предприятия там, и так далее. Вот. И понятно, что буквально, что, в общем, все те предположения, на которых этот прогноз строился, это и улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, ее не будет, потому что все прогнозы, которые есть на сегодняшний момент, даже оптимистичные, там, Мирового банка, там, какие угодно не возьми, это примерно, в лучшем случае, 3,5% экономического роста, наши торговые партнеры вырастут, соответственно, не очень понятно, откуда у нас вдруг возьмется запланированный на 15% рост экспорта, это понятно, что этого ничего не будет. Плюс прямые иностранные инвестиции 4,5 миллиарда, но это, в общем, тоже понятно, что цифра совсем нереальная, в случае только если не произойдет какая-то вынужденная приватизация чего-то очень крупного. Вот. И, конечно же, никакой особой новой экономики создано не будет. В общем, это тоже понятно, как у нас эта модернизация, как компанейски проводится, так, в общем, она и будет проводиться дальше. То бишь, я боюсь даже, что результат ее будет отрицательным из-за того, что деньги, которых не так много, будут потрачены на закупку новых технологических линий. Многие из них просто-напросто будут там пылиться под... там, и так далее. То есть да, даже подключены не будут, как это мы видели в том же ковольном комбинате. Вот, поэтому проблема-то в чем? В том, что вот это вот, и как бы эту деградацию-то остановить, в общем, не получается. И единственным ответом, который есть в этой ситуации, это действительно серьезная структурная перестройка экономики, которую наши власти, в общем, идти не хотят и не пойдут, потому что это предполагает очень серьезные изменения вообще экономических отношений в стране. Которая, в общем, тут, как сказать, и ну, вся наша уникальная белорусская экономическая модель строится на том, что государство должно иметь полный контроль над всеми процессами, которые в экономике происходят. И потеря этого контроля считается угрозой, в том числе и политической власти. И в этом смысле как раз вот эта вот модернизация, понимаемая исключительно как модернизация технологическая, то бишь у нас все хорошо, только вот нужно там... новые станки. В некотором смысле ситуация аналогична к первым годам Горбачевского правления, когда тоже стало ясно, что советская экономика особенно уже не едет. То есть вот те темпы роста экономического, которые мы получили в прошлом году, эти несчастные 1.5%, они при этом еще получены во многом благодаря вот каким-то разовым вещам, тем же растворителям и разбавителям. То есть понятно, что экономического роста серьезно взять неоткуда. Старые методы стимулирования экономического роста приводят к нарастанию кризисных процессов, и потом с ними приходится серьезным образом бороться Нацбанку с негативными последствиями на валютном и денежном рынке. То есть получается, что попали вот в такую ловушку, длительную ловушку низкого экономического роста и невысоких доходов населения.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ней удельничали экономисты Сергей Чалы и Александр Чубрик. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытаний, пропоновок, подсказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, Поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.